Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Эта беседа продолжает цикл бесед на этой неделе про послание апостола Павла. Я напомню, что начиная с понедельника и вот до сегодня и завтра мы говорим в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 о посланиях апостола Павла, читаем, комментируем, делимся размышлениями, которые приходят на ум во время прочтения, и пытаемся увидеть, как древний текст актуализируется для нас сегодня, почему это про нас, про отношение человека с Богом, хотя написано много веков назад. И сегодня мы будем говорить про послание апостола Павла к филиппийцам, а проводником в текст этого послания для нас будет священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, а для наших радиослушателей, безусловно, имя отца Дмитрия в первую очередь связано с программами «Евангелие день за днем» на Радио «Вера». И вот сегодня, я думаю, что для всех, кто эти программы ежедневно слушает, большое удовольствие, отец Дмитрий, вас послушать не 5 минут, как обычно, а вот целый час мы с вами поговорим про послание апостола Павла к филиппийцам.
Да, спасибо, я тоже рад очень поговорить с вам целый час, а не 5 минут.
Поговорить о прекрасном. Да. Ну вот мы уже всю неделю читаем послания, мы прочитали, поразмышляли два послания к фессалоникийцам, послание к римлянам и галатам, послание к коринфянам. И вот сегодня дошли до филиппийцев, до послания к филиппийцам. И когда я вообще план вот этого цикла составлял, мне один мой знакомый библеист сказал, что вот надо обязательно отдельно о филиппийцах поговорить, потому что оно такое теплое послание, хорошее. Там, с одной стороны, нет какого-то, как он выразился, зубодробительного богословия, хотя оно там есть, конечно, но оно такое очень удобно воспринимаемое. Вот вы согласились бы с такой характеристикой?
Да, конечно, потому что ну, его приятно читать, очень искреннее послание, и апостол Павел пишет своим друзьям, да, то есть он пишет не как учитель ученикам, да, не как ментор подчиненным, не как начальник подчиненным, вот, а именно пишет вот близким друзьям, причем пишет в такой критической ситуации, потому что послание к филиппийцам, оно входит, ну, в такой, скажем, блок посланий, да, который называется «Послание из уз». То есть апостол Павел, как такой настоящий проповедник, он очень много времени провел в тюрьме.
В узах.
Да, да. В узах. Он действительно вот насчитывает пять заключений апостола Павла. То есть когда он начал проповедовать Христа, естественно, это не нравилось иудеям, это не нравилось язычникам, потому что иудеи и язычники думали, что апостол Павел разрушает устои религии, религиозной традиции, языческой, иудейской. И, естественно, апостола Павла преследовали, он был такой персоной нон-грата, да, вот, куда он ни приходил, везде находились недруги в лице каких-то таких вот, ну, ортодоксов иудейских и в лице таких авторитетных представителей языческого общества, и поэтому апостол Павел, конечно, он был сиделец, вот, сиделец за Христа. И вот около 7 раз ученые насчитывают, 7 раз он сидел в узах в различных городах: Эфес, потом, по-моему, Фессалоники, ну, естественно, Рим. Да? То есть есть там споры, где, как, сколько раз, в каких местах, но вот то, что это было около 7 раз, это точно. И, естественно, то есть разные условия содержания были, то есть где-то его могли держать прямо вот в колодках на цепях, да, так это назовем, а где-то, вот, например, в Риме он, что назывался, был на свободном поселении, то есть он сам снимал квартиру в городе, к нему была представлена стража, это были, причем такая элитная стража, это были преторианцы, да, вот, и он имел право переписки, и, конечно, из уз он пишет послание своим друзьям, он какие-то наставления посылает общинам церковным, и считается, что 4 послания он написал из уз. Это послание к Филимону, к Колоссянам, если я не ошибаюсь, к Эфесянам, и вот как раз-таки послание к Филиппийцам.
А что побуждает апостола Павла в данном случае писать? Мы знаем, что какие-то послания он пишет к общинам, которые он основал, да, к, например, фессалоникийцам или к коринфянам, и где-то их хвалит, где-то подбадривает, где-то поводом являются нестроения в этих общинах. Мы об этом уже на этой неделе говорили. А вот послание к филиппийцам, что побудительным мотивом является?
Ну вот, кстати, для ученых, и те, кто профессионально занимается посланиями апостола Павла, это, ну, такая своеобразная загадка, потому что действительно специального мотива они не находят. То есть вот правильно вы сказали, что в каждой общине были какие-то свои трудности, и апостол Павел, он очень чутко реагирует на вот эти трудности, он посылает им письма. Вот, где-то это были вероучительные какие-то разногласия, где-то дисциплинарные разногласия, то есть общины разваливались, и нужно было их поддержать, наставить на верный путь, и апостол пишет им письма. А вот как раз-таки уникальность послания к филиппийцам заключается в том, что он пишет это без повода. Да, и поэтому это послание, оно очень выбивается из череды других, это вот именно искреннее, личное письмо дружбы, вот, и как его некоторые исследователи называют, это письмо радости, потому что в нем он говорит не столько о том, ах, вы такие там, вы там то-то нарушили, как бы, да, и вот нужно вот так вот, нет, он просто делится своей радостью и призывает радоваться своих адресатов, вот, поэтому это именно такое личное, очень интимное, очень близкое письмо, насколько, в принципе, вообще мог апостол Павел позволить себе вот высказаться лично, интимно в публичном пространстве.
Ну вот вы слово «радость» произнесли, действительно, в 4 главе послание к филиппийцам прям специально это место выделено в отдельный стих. Это 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». А вот, во-первых, зачем нужно так повторять, так настаивать, как будто бы кто-то противится радости? И второй вопрос, а вот радость, которая звучит и в послании к фессалоникийцам, да, «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь», то есть тема не единожды у апостола Павла встречается, но вот мы об этом говорили, когда говорили про фессалоникийцев, но вот сейчас какой-то иной контекст может быть в послании к филиппийцам, и изумляет эта настоятельность, наставление. И еще говорю, радуйтесь, как будто одного раза мало было сказать. Вот как у вас это отзывается?
Ну, в первую очередь, отзывается то, что действительно тема радости – это тема, это некий лейтмотив, который происходит через все послания апостола, да, и, ну, для нас, как для христиан, это важно, потому что Господь все-таки радость принес, да, радость сердцу человеческому. Вот, и мы-то очень часто в нашем представлении церковь – это что-то печальное, да, это то место, куда мы идем излить свою душу, пожаловаться и получить какую-то взбучку, может быть, да, от священника. Поэтому, в принципе, поход в церковь, ну, зачастую, да, у человека вот такого среднестатистического связан с какой-то скорбью, это тяга-то некая, да, вот, и еще со стыдом. Или с чувством вины. Вот, то есть почему-то в церкви нужно не обязательно себя винить и чувствовать, что я недостойный. И вот здесь мы видим как раз-таки, что у апостола Павла совершенно другие ощущения от церковной действительности, да, от того, что предлагает людям Христос. И вот это выражено в таком слове «радуйтесь». Да, здесь, ну, да. А понятно, что речь идет не о радости, ну, слово, наверное, не очень, может быть, здесь подходящее, не эмоциональной радости, не о душевной радости. Это особое состояние ума, когда и сердца, когда человек почувствовал действие благодати Божией. Вот. И чем вот важен контекст послания к филиппийцам, ведь смотрите, апостол сидит в тюрьме. Вот, вроде бы скорбные очень обстоятельства. Причем, скорее всего, это римская тюрьма. Вот, и ждет он суда не у кого-нибудь, а у кесаря. И очень возможно, 50 на 50, что его лишат жизни. Вот, потому что то, что он делает, да, ну, это диверсия с точки зрения римского государства. Он разрушает устои. Поэтому апостол не знает, что с ним будет. Но, тем не менее, он пребывает в особом состоянии бодрости духа. Да, то есть он...
Как интересно.
Да, то есть это состояние бодрости духа, когда я не завишу от внешних обстоятельств, когда хорошую новость я получаю, плохую новость я получаю, я настолько самодостаточен, и настолько в моей душе вот пробивает вот этот живительный источник, что мне просто хорошо с самим собой. И вот это, собственно, состояние называется, ну, вот на языке апостола Павла, радостью. То есть, еще раз говорю, подчеркну, что это не эмоциональная радость. Это не когда там мы руки кверху и пошли танцевать.
Да.
То есть, не к этой радости апостол Павел призывает христиан. Скорее, он призывает к некой бодрости духа, к самодостаточности и к ощущению того, что в любых обстоятельствах, в каких бы я ни оказался, да, там, зарплату сократили на работе, не дай бог никому, да, вот, выселили из квартиры, тоже не дай бог никому, да, вот, или наоборот, там, женился, ребенок родился, повысили зарплату, новую квартиру дали, у человека может быть ровное, стабильное состояние, и он не зависит от этих внешних факторов.
Знаешь, да. Что мне это напоминает? Вот есть очень любимая многими молитва оптинских старцев. Угу. А, мы из нее помним конец обычно, но «научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». А ведь есть начало, и там есть такие слова: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день». И мы обычно все трактуем как, ну, все даже нехорошее, но, в принципе, с душевным спокойствием и хорошие вещи нужно встречать. То есть тоже можно перевозбудиться, как бы перерадоваться, вот потерять какую-то внутреннюю радость через слишком бурное эмоциональное веселье, когда внешнее как бы будет перекрывать и даже в чем-то обесценивать внутреннее.
Конечно, совершенно верно. То есть здесь, наверное, вот в этих словах можно увидеть некий такой намек на предостережение, и даже такое предостережение: горе человеку, если его внутреннее состояние зависит от внешних вещей.
Угу.
Да? Потому что в таком случае, ну, мы начинаемся слишком сильно, мы сливаемся с внешними вещами. Мы начинаем зависеть от погоды, от природы, от давления. Это все вещи неизбежные, но все-таки человеку не сводим к этому. И поэтому человек не сводим каким-то изменениям, ну, во внешней ситуации. Он должен... Вот христианство, оно и дает как раз-таки вот эту внутреннюю стабильность. То есть носить в себе источник жизни, носить в себе источник света и наслаждаться тем, что тебе дает Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот чуть-чуть продолжая эту тему, я когда читал и готовился к программе, обратил внимание, что вот за словами о радости в 4 главе послания к Филиппийцам, это 4 стих, сразу же в 5 стихе следуют слова: «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». То есть радость и сразу рядом кротость. Что-то они друг на друга как и должны влиять и, видимо, друг друга просвещать.
Да, замечательное замечание, извините за тавтологию такую. Действительно, вот состояние вот наполненности внутренней, да, и независимости от внешних перемен, оно достижимо человеку, который стяжал кроткий дух, да, который кротость стяжал. И в этом смысле кротость здесь, под кротостью подразумевается не то, что мы часто подразумеваем, а нам кажется, кротость – это какая-то пассивность. Ну, кто такой кроткий человек? Ну, это человек, которому можно подойти, за трещину дать, он такой: спасибо большое, дайте мне еще одну за трещину.
Терпила,
да?
Такой.
Такой терпила, да, то есть бейте меня, унижайте меня, я все стерплю. Нет, в христианском таком тезаурисе, да, в христианском понимании кротость – это активная очень позиция, это когда я могу с миром отпускать ситуации, не вовлекаться в них, да, и болезненно на них не реагировать. Ведь когда я начинаю болезненно реагировать на ситуации, когда я полностью вовлекаюсь в свои представления о том, как это должно быть, да, ну, вот, например, я прихожу домой, вот сейчас я приеду обратно в Сергиев Посад из Москвы, да, в моем представлении жена должна накрыть ужин, да, дети должны спать уже спокойно, я должен сесть за стол, поесть, и, ну, и довольный там завалиться.
Передохнуть.
И потом передохнуть, в общем, да. Я приезжаю домой.
Понимаю.
Дети стоят на ушах, жена, естественно, ничего не приготовила, она еще и белье не постирала, она занимается какими-то домашними делами. Что происходит? А я настолько уже вовлекся вот в этот образ, что я приеду, как бы, да, и все будет по-моему. Вот, и мне вот эта картина доставляет очень сильную эмоциональную боль, потрясение. И я начинаю бурчать на жену, я начинаю кричать на детей, да, я вовлекаюсь в эту ситуацию. Я слишком слился с тем образом, который представил в своей голове. Вот, состояние христианской кротости, оно говорит нам о том, что не нужно вовлекаться в свои представления о других людях, да, о жизни, о ситуациях, то есть нужно уметь отпускать. И, то есть, сосредоточить полностью внимание на себе и на своих отношениях с Богом. И тогда, в принципе, появляется возможность, да, для некого маневра в сложной ситуации. То есть я могу, придя домой, как бы, и увидев, что там все не по-моему идет, помолиться Богу, отдать это ему, как бы, и сказать, ну ладно, вот сегодня так, как бы, завтра, может быть, будет по-другому. То есть сохранить душевное равновесие, душевный мир и покой. Не говорить людям, как они должны себя вести. Вот, ну, мне кажется, это очень важный навык и, безусловно, полезный, да.
Важнейший. Давайте мы теперь из 4 главы послания к филиппийцам перепрыгнем в 1-ю и обратимся к месту, с одной стороны, к очень известным словам, а это именно 1 глава, 21 стих, когда апостол Павел говорит: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». С одной стороны, очень слова такие ответственные, обязывающие, и в отличие от темы радости, бьющие в какой-то очень чувствительный нерв. Часто, вот размышляя о вере и опираясь на апостола Павла, человек говорит, как это возвышено, вот настолько важен Христос, что даже смерть – приобретение. Но если вдуматься вот по гамбургскому счету, ну это же страшно так думать, что желать смерти. Вряд ли апостол Павел не понимал вот всего того, в какой контекст, что он говорит людям. Как вот эти слова, ну, не знаю, вот опять же вас отзываются? «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение».
Угу. Да, ну, видите ли, вся жизнь Павла была подчинена проповеди Священного Писания, ну, скажем так, да, проповеди Бога. Причем независимо от того, был он в иудейской традиции, был в христианской традиции, но вот как-то устроен был так человек, что было предназначение, да, это был служитель слова, действительно. И он был ревностный, как ревностным гонителем христиан, так и ревностным христианином, конечно. И вокруг Бога, в принципе, была сконцентрирована вся его жизнь. Он думал о Боге, да, он размышлял о нем постоянно, он находился с ним в молитвенном общении. То есть это был такой центр его жизни. Вот. И, безусловно, когда Павлу открылся Христос, да, и дал ему свою благодать, вот вкусить этой благодати, а все остальное, вот я очень слышал такое интересное выражение одного проповедника, все остальное ему во Христе прогорло, да. Ну, с чем это можно сравнить? Вот представьте, вы молодой человек, и вдруг вы встречаете девушку, и просто без памяти в нее влюбляетесь. Вот, ну, и по каким-то причинам эта девушка, ну, вы не можете быть вместе. Какое настроение будет у человека? Он будет тосковать, он будет грустить, он будет плакать. Друзья ему скажут: «Миш, да ну что ты плачешь? Пойдем там, пойдем пивка попьем, да? Или пойдем там на концерт сходим. А смотри, сколько девчонок вокруг ходит, замечательных». Ну, тяжело ему будет находиться, да, вот с этими людьми. А если ему скажут, что, ну, не дай бог, там, да, вот этот человек умер, допустим, и он скажет: «Да я готов как бы и на смерть пойти, если я этого человека встречу». То есть речь, видимо, здесь именно идет и о том, что вот центр тяжести, да, вот сердечный какой-то центр тяжести у апостола Павла вращался вокруг Христа, и все остальное ему, оно было бесцветным.
Ну и... вот, собственно, тогда ведь получается то, о чем мы говорим, это связано со словами из 3 главы, тоже достаточно известными, 3 глава, 7 стих: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
Да, конечно, та же самая идея. Вот я, наверное, такой еще образ приведу, чтобы было понятно нашим слушателям. Ну вот представьте, плохой пример приведу, вот курильщик, да. Курильщик – это человек зависимый, вот он любит курить. Не то, что даже он любит, он без этого жить не может, особенно если это заядлый курильщик, вот он выкуривает очень много, там, да, или вот какие-нибудь там электронные сигареты. А то есть люди впадают в очень серьезную зависимость. Вот сидит этот курильщик на работе, там, или это студент, который сидит на лекции, и он, собственно, на лекции-то не может сидеть нормально. Все его мысли о том, как он после лекции там выйдет на улицу или придет домой, все его оставят в покое, и вот он достанет свою любимую дудку, да, и тогда, что тогда? Вот оно, то состояние, которое он ищет. Вот вокруг чего вращается вся его жизнь. Это его сокровище. Помните, как Христос говорит в Евангелии, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И вот если мы внимательно посмотрим на свою жизнь, то мы увидим, что у каждого из нас есть такое сокровище. Вот своя прелесть, да, как помните в одном фильме, моя прелесть. У кого-то это сигарета, да, у кого-то там это накапать себе чего-нибудь там горячего, да, как бы в конце рабочего дня. У кого-то это сериал. Вот он сидит весь день на работе и думает, эх, приду домой, да, и сяду за сериальчик. И вот от меня все отстанут, и весь мир подождет. У кого-то это книжка, у кого-то это музыка, у кого-то это человек, да, то есть есть люди, которые одержимы другими людьми, у кого-то это какие-то эмоциональные состояния, вот, то есть все, что угодно, то есть наша жизнь всегда крутится вокруг каких-то вот этих вот, ну, так, грузил каких-то, да, которые вот у нас на душе, вот наше сердце, это наше сокровище, это то, что для нас вот самое главное, то, что доставляет нам какое-то удовлетворение, покой, мир, радость. А, понятно, что в конечном счете ничто из этого радость принести не может, особенно если это дурная привычка. Для Павла вот таким сокровищем был Христос. Вот представьте, вот он сидел и думал, оставили бы меня все в покое, вот я как сейчас как помолюсь, как поговорю с Богом. Вот это для него было отдушина. Вот здесь он черпал свое вдохновение, и это, конечно, в этом смысле это ставка беспроигрышная, потому что Бог никогда не оставит. Вот, и поэтому все остальное, что он знал раньше, а вот как раз-таки вот в том отрывке, который вы прочитали, он о чем говорит? Он говорит об иудейском законе, да, что раньше он был фарисеем, он тщательно соблюдал иудейский закон, да, он тщательно посещал синагогу, он проповедовал иудаизм, да, то есть привлекал прозелитов, а он совершал иудейские обряды, и он говорит, что по сравнению с тем, что мне открылось во Христе, да, вот с той сладостью, которую я познал во Христе, все это тщета, все это ссор. Более того, если мы возьмем оригинал греческий, то там используется более такое грубое слово, речь идет о помете. Да? Mm-hmm. Я сейчас я не буду более грубое слово вот использовать. Да. Он говорит, все это помет. Все это.
Прямо так.
Ну, вот один из переводов, да. То есть настолько это незначительно по сравнению с тем, что я приобрел во Христе. Причем это очень интересный момент. Ведь апостол Павел до прихода в христианство, он был там, он не был пьяницей, он не был развратником, да, он не был курильщиком. Вот, то есть у него не было дурных привычек, он был чистый все-таки человек, он был такой яркий представитель иудейской традиции. То есть его жизнь точно не вращалась вокруг каких-то деструктивных влечений. Да, и нужно вспомнить, что все-таки иудейство, да, ветхозаветная религия до какого-то степени это была богодухновенная религия, да, а поэтому можно только догадываться, какой сногсшибательный опыт апостол Павел получил во Христе, да, и вот вокруг чего вращалась его жизнь, что он и иудейские обычаи, иудейские традиции богодухновенные посчитал сором, да, перед лицом вот того опыта, который предлагает христианство. То есть, и поэтому, конечно, такой опыт, он, ну, из-за этого апостол Павел не боялся смерти, да, потому что для него все-таки смерть – это была некоторая завеса, которая отгораживает его от общения, от более плотного общения со Христом, да, то есть он понимал, что после смерти он сможет насладиться этим общением, он войдет в эту полноту радости, да, которую он сейчас переживает не так, как ему хотелось бы переживать, не в той полноте.
Но при этом он напишет, что я вот хоть и посчитаю все тщетою, да, и для меня смерть приобретение, но поскольку вам, вот, филиппийцам, сейчас нужнее, чтобы я оставался живым, mm-hmm. в плоти и продолжал проповедовать, вот ради вас я продолжаю жить. Ну, тоже такой высокий нравственно некий вот выбор.
Это еще один из таких очень интересных аспектов, которые, в принципе, касаются нашей христианской жизни. Дело в том, что приобщение к Богу, да, для нас, людей, которые находятся пока еще здесь, да, в этой жизни, оно возможно только через других людей. Да. Поэтому апостол соединялся со Христом в том числе и благодаря тому, что он мог быть полезен окружающим людям. Да, то есть Господь его призвал, он возложил на него определенную миссию. И он как бы сказал, апостол, Павел, если ты будешь заниматься, не будешь заниматься миссией, ты будешь страдать, то есть тебе будет тяжело, потому что ты перестанешь меня ощущать. И помните, апостол же сам говорит в других посланиях, горе мне, если не благовествую. То есть если я не благовествую, я перестану ощущать Бога моего. То есть моя задача приносить пользу тем людям, которых мне Господь верил, в мое попечение. Если этого нету, то открывается жало в плоть. Вот тоже одна из болезней апостола Павла, да? Вот, поэтому он понимает, как бы, с одной стороны, что для него было бы хорошо сейчас уйти туда, да, умереть, и встретиться со Христом лично. Но пока он этого не может сделать. И поэтому для него Христос открывается через благовестие, через ту евангельскую проповедь, которую несет своим подопечным.
Вот смотрите, вот такой вот парадокс. Да, вот смотрите, мы сейчас много говорим о том, что послание текста, послание апостола Павла, с одной стороны, ну, это ситуация конкретной его жизни, с другой стороны, мы это можем, ну, экстраполировать на нашу жизнь, на просто ситуации общечеловеческие. Апостол Павел дает какие-то вот ключи к поведению. И вот еще одно такое место, можно ли его также, как вам кажется, прочитывать, это тоже снова третья глава, это 13-14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, здесь по контексту апостол Павел говорит, считаю себя достигшим чего? Ну, достигшим познания Бога, вот той самой какой-то близкой, самой близкой близости с Богом. Не почитаю себя достигшим вот этой степени богообщения, но забывая заднее, то есть прошлое, да, и как бы устремляясь вперед, вот стремлюсь к цели, к почте вышнего звания. А можно ли на это смотреть как в принципе, ну, на некий принцип жизни, то, о чем мы говорили, вот не привязанность ни к чему, вот имеющемуся, куда-то все время дальше, не застревать в этом настоящем, в этих внешних условиях, а как бы видеть вот тот путь, который вперед тебе Бог указывает?
Ну, я думаю, конечно, безусловно. Вот еще один образ такой приведу, мне очень понравился он, я услышал одного проповедника, тоже современного. А идея такая, что наша духовная жизнь похожа на эскалатор. Да, мы на этом эскалаторе стоим, и он постепенно-постепенно тянет нас вниз. И для того, чтобы идти вперед, вот, к своей цели, я должен делать постоянно какое-то усилие и двигаться вверх. Если я буду стоять на месте, меня обязательно утянет вниз в темноту. Да, то есть, мне кажется, апостол Павел говорит именно об этом, что если я хочу достигнуть цели определенной, да, то есть выполнить то, к чему меня Бог призвал, да, а у каждого человека есть цель, определенный есть замысел Божий, да, о человеке, то я должен постоянно совершать какое-то усилие, да. Вопрос другой, какой замысел? Ну, для апостола Павла понятно, он должен был служить тем, что он проповедовал христианство, да, он благую весть нес людям, проповедь Христову. А для каждого из нас цель, также понятно, да, то есть Господь хочет, чтобы все мы спаслись, в познание истины пришли, но если конкретизировать больше, Господь хочет, чтобы каждый из нас исполнял Евангелие в своей повседневной жизни, да, причем делал это творчески, каждый на своем месте. Вот, то есть независимо от того, чем мы занимаемся, там, не знаю, строители мы, дворники мы, преподаватели мы, милиционеры мы, полицейские, да, пожарные или какие-то другие профессии, вплоть до того, что мы банкиры. Да, мы можем это делать не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы ради Христа служить людям. Да, то есть человек, который сидит на кассе в банке, он может вот в буквальном смысле выдавать людям или обслуживать людей, как бы, да, ради Христа, для того, чтобы, ну, люди чувствовали себя комфортно, для того, чтобы люди чувствовали себя более уютно, допустим, да, вообще.
А вот в этом примере очень интересно, вот с этим банковским служащим, что было бы, с вашей точки зрения, ну, признаком, свидетельством того, что он это делает ради Христа? Мы не берем, что там он обсчитывает кого-то, не понятно, что не обсчитывает, но мы говорим о том, что это некая субъективная установка человека, что это важно, то есть это даже, может быть, внешне никак не проявляется, но для него внутренне есть принципиальная разница. Он ради Христа или не ради Христа это делает?
Конечно, речь идет именно о субъективной установке, потому что внешние, ну, посетители могут не почувствовать разницы. Ну, эмоционально, конечно, они ее почувствуют.
Как-то проявится, да.
Да, то есть одно дело как бы накладывать кашу с мыслью, ну, подавитесь, гады, как бы, как вы мне все надоели, я вообще домой хочу.
Да-да-да.
А другое дело, когда я накладываю ту же самую кашу, да, вот тебе, дорогой, покушай там ради Христа, как бы, да. Вот, то есть, понимаете, вот эта установка, когда я говорю, Господи, я ради тебя делаю незначительную работу, которую я делаю, она в первую очередь меняет мой внутренний мир. Я могу делать не ахти какое дело глобальное, да, то есть действительно подметать мусор около подъезда, но это будет с душой, и это обязательно как-то проявится.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии. Не переключайтесь. Возвращайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии. Я напомню, что мы говорим сегодня о послании к филиппийцам апостола Павла. Этот наш разговор продолжает цикл этой недели про послание апостола Павла. Вот, завершая, может быть, разговор об этом стихе, о котором мы сейчас говорили, это 3 глава, 13 стих. «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Я почему так еще на эти слова, вот забывая заднее, несколько странные по-русски, почему я на них остановился, ну, забывая прошлое, то, что было. Я очень хорошо помню, однажды один мудрый священник мне, ну, в таком исповедальном разговоре, что-то я там говорил, что-то жаловался, что-то такое, вот, и он меня вдруг останавливает и говорит: «Это все уже было». Я говорю: «В смысле? Ну, это все для тебя прошлое. А вот а будущее, оно будет таким, какой стороной ты к нему повернешься. Если ты смотришь в прошлое, то к будущему достоишь спиной или тем, что ниже спины. Вот таким тебе будущее и откроется. А если ты оставишь прошлое в прошлом, понимая там все ошибки, но вот оно было уже, ты его уже как бы не... ты его уже не контролируешь. А что ты контролируешь? То, что будет дальше. Вот к этому и обратись лицом, к будущему. И тогда и Господь, ну, тебе откроется, да, если ты на Него смотришь, то и на тебя смотрит. Я вот это еще в этих словах апостола Павла вижу.
Да, конечно, безусловно. Ведь вспомните, кем был апостол Павел. Да, он был убийцей христиан. Вот, то есть он же, ну, кто из наших радиослушателей не знает, когда христианство начало распространяться в Палестине, он был одним из тех, кто преследовал христиан, хватал их, вел там в Синедрион, христиан потом предавали смерти или каким-то другим истязаниям, и в частности, вот известно, что он охранял одежду тех, кто побивал первомученика Стефана, то есть у него была кровь на руках. И причем он это делал по своей воле даже, да, то есть вот он специально ходил в Синедрион, выпрашивал письма у членов Синедриона для того, чтобы ехать и преследовать христиан, чтобы вот у него была такая бумажка, которую он мог бы там местным полицейским показать, и они бы ему помощь оказали. То есть это была его личная инициатива, он был одержим просто этой идеей. Вот, и, конечно, ну, вот так вот с точки зрения церкви ранней, да, он сделал много зла. Вот для ранней церкви, потому что он пытался ее задушить. И если бы апостол Павел постоянно об этом думал, да, то, скорее бы всего, он, ну, как бы мы сейчас сказали, да, он находился бы, он бы не находился в духовном ресурсе для того, чтобы нести проповедь о Христе, да. Но сам же апостол говорит, что для того, чтобы начать новую жизнь, да, нужно просто начать новую жизнь. Нужно просто сказать заднее, то есть то, что было вчера, это было вчера, оставить это в прошлом, да, и начать жить по
Евангелию. Если нужно покаяться, если нужно исправить какие-то вещи, которые можешь исправить, но вот не, как бы, не держаться за него и как балласт сбросить.
Совершенно верно. Мы очень часто думаем, что покаяние – это такое самоуничижение, и это состояние, когда мы постоянно сидим на игле вины и стыда. То есть это когда мне плохо. И когда я прихожу в церковь, я жду, что мне сейчас вот меня будут наказывать. Да, меня будут наказывать, я должен как-то пострадать обязательно для того, чтобы искупить. Вот удивительная вещь христианства заключается как раз-таки в том, что мне не нужно страдать, мне просто нужно начать жить по-другому. Понимаете? То есть мне не нужно расплачиваться за какие-то старые поступки. Я перед лицом закона могу расплачиваться за старые поступки. То есть понятно, что если человек совершил убийство, да, он там должен отсидеть в тюрьме по закону. У Бога совершенно иной закон. Он говорит: вы просто не совершаете то, что вы совершали раньше, начните жить по-другому, совершать новые действия, противоположные тем, которые вы раньше совершали.
Прямо сейчас.
И ваше сердце, оно прям сразу почувствует благодать. То есть, оказывается, рецепт прост. Мы очень часто говорим: Бога нет в моей жизни, я благодать не чувствую. Почему? А потому что мы, вот вопреки этим словам апостола Павла, цепляемся за старое, сами себя грызем, сами себя мучим, сами себя наказываем, говорим: Бог нас наказывает, нам плохо жить, мы такие несчастные. А Господь говорит: да нет, все просто, ты просто начни жить по-другому, начни по-другому выстраивать отношения с людьми. Ну вот, например, были у тебя проблемы там с соседями по лестничной площадке, начни по-другому с ними говорить, как будто бы у тебя не было этих проблем, да, и ты увидишь, как со временем изменится твоя личная жизнь и их отношение,
да,
к тебе.
Да, здорово.
То же самое, кстати, Иоанн Златоуст говорит, спрашивали вопрос, задавали ему вопрос, как вот стяжать любовь, как бы, да, вот сколько нужно молиться, сколько нужно поститься, как нужно вот покаяние приносить, там, может быть, бичевать себя нужно, унижать себя нужно, чтобы Господь все-таки дал любовь, сколько раз причаститься нужно, поисповедоваться. Он простейшую вещь сказал, потом это, по-моему, повторял еще и Амвросий Оптинский, если я не ошибаюсь, если у тебя нет любви, но ты хочешь, чтобы Бог дал тебе любовь, ты просто делай дела любви, и Бог, видя твое усердие, даст тебе любовь, да, то есть это вот в этом уникальна весь христианство. Бог нас уже спас. Нам нужно просто жить так, как будто бы Бог нас уже спас. Вот и все. То есть, и это сложно. Вот эти вот совершать новые действия очень сложно, потому что, по сути, это формирование нового навыка. И мы на это не способны. И поэтому мы продолжаем себя грызть, потому что нам удобно сидеть вот в этой вот самобичевании, потому что ничего не нужно менять. Не нужно совершать новые действия. Мы же этому противимся, в конце концов.
Ну что ж, давайте к еще одной теме перейдем. Это вторая глава послания к филиппийцам. Известное место, которое, с моей точки зрения, нуждается, ну, просто и в богословском, в каком-то экзегетическом комментарии. Это вторая глава, 5 и 6 стихи, известные слова. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Но вот если со второй половиной, что он себя смирил, уничижил, Бог стал человеком, более-менее понятно, то вот это вот «не почитал хищением быть равным Богу». Что это значит?
Да, это одно из таких, это вообще христологический гимн, да, вот есть такое у богословов выражение «христологический гимн», то есть очень известный отрывок. А о чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, что, ну, если на русский язык перевести, Христос не держался, да, за свое равенство Богом.
Опять. Богу. Даже да, тема есть, свободы от обладания всем, чем только ни было.
Да, то есть он не цеплялся за то, что он на самом деле Бог, и он сотворил этот мир, как бы, и ему каким-то образом нужно свою божественную власть проявить, чтобы доказать что-то. Нет, как бы, он пришел на землю, он стал простым человеком, он дал нам свободу, то есть он мог, в принципе, всем спокойно доказать, что он прав, да, фарисеям, там, книжникам, саддукеям, он мог привести, во-первых, логические аргументы, которые приперли бы их к стенке, во-вторых, он мог продемонстрировать им такие чудеса, от которых бы у них челюсть там отвисла, да, вот, они бы сказали, да, ты Христос, ты Мессия, но он этого не делал, потому что ему хотелось свободного произволения, чтобы люди свободно за ним пошли, да, чтобы они сделали свободный выбор. То есть Христос никому не хотел доказывать, что он Мессия. Он хотел, чтобы люди почувствовали это своим сердцем, да, чтобы в них проснулось какое-то вот это особое духовное чутье, вот этот вкус к новой жизни. И поэтому и говорится, что он максимально унизился. То есть еще вот это событие очень часто называют кеносис. Кеносис – это греческое слово, а в переводе оно означает умаление, уничижение, божественный кеносис. То есть Бог, Творец, который сотворил весь мир, да, всесильный, всемогущий, он унизил себя до такого состояния, да, что ни у кого даже, скажем так, мысли не появилось, что о том, что перед ним Бог, вот Творец, обыкновенный человек. Да, то есть он жил просто как обыкновенный человек. И как будто, конечно, вот этим своим поведением, да, то есть Христос как бы говорит, я ни на кого не хочу давить, я хочу, чтобы каждый делал свой свободный выбор, да, хотите, идите со мной, хотите, не идите, это веление вашего сердца, да, то есть вот это очень важный момент, вот это, собственно, и есть та самая кротость, о которой мы говорили в самом начале, да, что я отпускаю этот мир, я отпускаю этих людей, я не пытаюсь его никаким образом контролировать, потому что я очень люблю этот мир, я уважаю этих людей, я хочу, чтобы они свободно за мной пошли. И точно такой же образец поведения он дает и своим ученикам. То есть он говорит, что ваша задача – это служить окружающим людям. Ну, помните вот этот известный эпизод, когда он умывает ученикам ноги во время Тайной Вечери. То есть он умывает ноги, Петр пытается его остановить, зачем ты это делаешь, Господи? И он говорит, вы точно так же должны умывать ноги друг другу. Да? То есть предназначение христианина заключается в том, чтобы безвозмездно, без надежды на то, что люди похвалит его, да, или там какие-то преференции у него будут. Задача христианина – служить другим людям, да, безвозмездно дарить им любовь, принимать их, как блудный отец принимал блудного сына. То есть вот она модель поведения. И вот эти вот слова о том, что Христос не держался за свое божественное могущество, он пришел для того, чтобы послужить, да, и он хочет просто свободной ответной любви. Хочешь, люби меня, хочешь, не люби меня, это твое дело. Я тебя всегда буду любить, я всегда буду о тебе заботиться в любой ситуации, да. Вот эту же модель поведения Господь заповедует и нам. И здесь речь идет в первую очередь об этом. Так, и, собственно, поэтому он и говорит, что у вас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. То есть та же самая установка на служение. Да, вся наша жизнь, она должна быть посвящена проповеди Евангелия, она должна быть посвящена служению окружающим людям, то есть самозабвенная жертвенная любовь.
Вот. А вы знаете, о чем бы я в этой связи хотел спросить, в связи с этим отрывком? Может быть, я сейчас какую-то совершенно пальцем в небо попадаю, но вот конец 6 стиха 2 главы, что уничижил сам себя, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Угу. Не было ли в истории богословия прецедентов, когда вот именно эти слова вели к каким-то христологическим концепциям неправославным, когда учились, что Христос не полностью стал человеком, только по виду. Угу. Была, например, ересь Аполлинария, да, что угу. такая известная ересь.
Ересь Нестория, та да, же самая, да.
Что Христос принял плоть человека, угу. его физическую природу, но духовно он не вполне человек, потому что не может Бог быть человеком, но тогда нарушается вся вера во спасение, потому что если человек не взят в божество Христом полностью, тогда и не спасена природа человека, тогда во что мы верим, на что мы надеемся. Вот не являлся ли, вот, не являлись ли эти слова апостола Павла камнем преткновения здесь?
Я не очень хорошо разбираюсь, допустим, в тех же самых несторианских концепциях, да, но просто вот из курса, например, семинарии Академии я знаю, что те же самые несториане, кто такие были несториане? Это были люди, которые учили о том, что Христос не был Богом, который сотворил наш мир. Христос – это просто выдающийся человек. А, нет, я ошибаюсь. Ошибочка.
Это ариане,
да? Скорее ариане, что наоборот, Бог, монофизиты, то есть была такая ересь монофизитов. О чем они говорили? Они говорили о том, что Христос – это Бог, который сотворил Вселенную, да, но поскольку Бог не может до конца стать человеком, но это абсурд, да, он стал человеком как бы понарошку. Вот он казался человеком, и поэтому на кресте он изображал видимость страдания, то есть он страдал понарошку, потому что Бог, он не может страдать. Вот идея была такая. И, конечно же, наверное, когда монофизиты пытались пролоббировать свое учение, они использовали в том числе и вот это место. Но здесь нужно понимать, как бы, что несмотря на то, что выражение апостола Павла они используются еретиками, по своей глубокой сути, по своему содержанию, это очень православные мысли, но они передают. Просто во времена апостола Павла терминология еще не устоялась.
Мне кажется, вот. Важное замечание, действительно, что мы, когда это говорим, это чем интересно? Не тем, чтобы мы якобы критикуем апостола Павла, но это было безумием, а то, что есть опыт церкви, опыт, который дает свое толкование. И вот все-таки святые отцы, это люди, которые настолько в духовном опыте имеют какое-то чистое сердце, что они прочитывают текст вот так, как он написан, и не извлекают из него ложных толкований, а предлагают его истинное понимание. Поэтому мы, вот, будучи христианами, очень опираемся, дорожим и текстом самого апостола Павла, и той церковной рефлексии, которая потом в веках сложилась и как бы дает нам не уклониться в какое-то неточное толкование.
Ну да, неправославное толкование.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот еще один фрагмент из послания к филиппийцам апостола Павла, это 2 глава, 12 стих, тоже знаменитое место. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время моего отсутствия, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие, по своему благоволению. Ну, во-первых, известные слова про страх и трепет. Там у Киркегора была работа «Страх и трепет». Вообще вот известные в культуру вошедшие слова. Кстати, я когда готовился, посмотрел переводы вот этого места на европейские языки, которые знаю, на английский и французский, и там «трепет» везде слово «trembling», то есть буквально вот трясение, да, вот
тремор,
да, то есть что-то такое, что вот буквально физически видишь, как нечто трясущееся. Да, у нас «трепет» очень так красиво. Ну вот я к чему хотел обратиться. Вот русский текст, он немножко, может быть, такой двусмысленный, этот синодальный перевод, потому что, вот говорит апостол, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Вот так как эта фраза написана, может считываться, что Бог вообще все хотение и действие человека производит, человек такая марионетка просто, вот в руках Бога такой робот, которым Бог в режиме реального времени управляет. А вот я посмотрел, допустим, французский перевод или другие русские переводы, там важно уточнение, что апостол говорит со страхом и трепетом совершать свое спасение, потому что Бог производит в вас вот это хотение к спасению, произволение к спасению, это Он вас и совершает. И это совершенно меняет все, потому что это тогда как бы, ну вот, некая возникает потрясающая мысль о том, что как бы все начинается с Богом, и Бог же нас к спасению, то есть к саму себе и подталкивает. Это вот как у Августина. «Я бы тебя не искал, если бы уже не нашел, Господи». Вот все начинается с Богом и к Богу идет. Вот что вы об этом думаете?
Ну, замечательная идея. Вот только сегодня писал комментарий тоже на апостола Павла. Я только не помню, вот, по-моему, Колоссянам. Там используется выражение такое, залог... А, Галатам. «Залог духа дал вам Бог». То есть, грубо говоря, что такое... Он говорит, то есть идея такая, что мы двигаемся ко спасению, а как нам двигаться ко спасению? Как нам жить верою? Да, ведь что такое вера, как бы, да? Ну, вот это какая-то духовная интуиция. А как она в нас проявляется, эта духовная интуиция? Да, потому что в каждом из нас есть залог духа. То есть в каждом человеке движется дух. Но проблема в том, что мы настолько погружены в эмоции, в мысли, во впечатления, которые мы получаем из окружающего мира и которые генерируем сами, что вот эти вот глубинные движения своей души мы просто не замечаем, да, и вот этот вот призыв Бога «двигайся ко мне», да, «иди по пути ко спасению» я очень часто не слышу, хотя Бог обращается ко всякому человеку, абсолютно ко всякому. И вся задача заключается в том, чтобы расслышать в самом себе голос Бога. То есть это абсолютно не метафора. Голос Бога – это какой-то голос, какое-то чувство, какое-то движение или какое-то состояние в глубине каждого человека. То есть мы действительно можем там его расслышать, потому что все мы образ Божий, да, во всех нас Господь вдохнул дыхание жизни. И каждому из нас Господь дал какую-то духовную интуицию. Мы чувствуем его, предчувствуем. Да? И вся задача в том, чтобы просто отделить как бы, да, вот эту пшеницу от плевел. Сказать, вот это Господь мне говорит, а это какие-то мои фантазии, а это какие-то мои чувства, а это мне там другие люди сказали, да, и услышав однажды это, и почувствовав, что вот, да, вот действительно это Господь в моем сердце открывается, я должен это опробовать на практике, да, я должен подчиниться этому голосу, посмотреть, что из этого выйдет, ну, там, посоветоваться, может быть, с духовно опытными людьми, и в дальнейшем я должен всю жизнь свою организовать так, чтобы расширить и углубить этот голос, да, чтобы в сложной какой-то ситуации я не бежал там и спрашивал у батюшки, батюшка, а в какой цвет мне там квартиру покрасить, да, или какие обои мне поклеить, или переезжать мне туда или не переезжать, жениться, разводиться, куда поступать. Я просто встал на молитву, я помолился бы, и Господь мне внутри открыл. И, ну, то есть, какая-то сильнейшая мотивация внутренняя возникла. То есть, на мой взгляд, текст говорит именно об этом, да, то есть, мы сами способны, каждый человек, православный христианин тем более, да, он сам способен установить какой-то контакт с Богом, очень личный контакт, очень интимный контакт, да. И понятно, что церковная традиция – это некая область, которая помогает нам просто эту интуицию развить. Да, священники, святые, богослужения, таинства церковные, затем книги, да, вот, которые мы имеем, песнопения, иконы – это вещи, которые помогают нам двигаться по этому пути. А очень часто, да, мы начинаем воспринимать это за какие-то самодостаточные источники, что Бог нам через эти вещи к нам обращается. Возможно, это и так, Но Павел здесь говорит, что, друзья, ваша задача – голос в себе самих, Божий, развить, раскрыть вот эту глубину.
Да.
И тогда огромное количество проблем в вашей жизни просто решится, потому что вы будете в себе Бога иметь. Об этом же и Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть. Да, и вся наша задача – научиться слушать себя и совершать, жить каким-то таким образом, да, для того, чтобы расширять и углублять этот опыт.
Но вот вы упомянули послание к Галатам, ведь тогда это входит в резонанс с посланием к Галатам и с той мыслью, которая есть в послании к Римлянам. Помните, там буквально Павел одними и теми же словами повторяется, что Бог послал в ваши сердца Духа Святого, вопиющего Авва Отче.
Конечно.
И вот мы когда об этом в программе говорили, мы вспомнили, и это невозможно тут не повторить, что такое молитва? Это действие Творца в сердце твари, в сердце человека. Бог нас создал, и Он же в нас Святым Духом молится
да.
Как бы сам, не без нас, мы не исчезаем, да. Мы не растворяемся в этом океане ничто, мы остаемся личностями, но мы как бы соработничаем вот с этим Духом, который в нас действует. Без действия Бога самого этого не было. Не было бы, и как дивно вот это увидеть, что Он нас создал, Он нас сам ведет к спасению, Он нас побуждает молиться. Нам надо просто с этим, ну, как бы согласиться, да, и вот, ну, этому, если угодно, раскрыться и дать Богу, ну, в себе действовать.
Ну, прислушаться, научиться
да,
к себе прислушиваться.
Да.
Ведь и это же один из основных призывов святоотеческой письменности – знай себя, да, посмотри, кто ты есть. То есть не в том смысле увидеть, какая ты свинья, как бы, да, ну, возможно, и это нужно в каких-то ситуациях увидеть, но речь-то идет именно о встрече в глубине своего сердца с Богом, с Создателем, да, потому что, ну, не знаю, может быть, это будет звучать как-то очень по-буддистски, да, возможно, но это православная идея, что я и есть портал, через который Бог входит в этот мир, да, и от меня зависит, дам я ему возможность входить в этот мир через меня, или я буду это постоянно блокировать.
Вот. Да.
И я думаю, что здесь речь идет именно об этом.
Да.
И можно свою духовную жизнь довести до такого уровня, да, вот до такого уровня духовной жизни подняться, что ты будешь гореть весь духом, да, что дух, он будет через тебя входить в жизни других людей, понятно, он наполнит твою собственную жизнь. Ведь вот это и есть христианская святость. Вот. И об этом же говорит преподобный Серафим Саровский, что «стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся, просто потому что они будут видеть, как ты светишь, да, окружающим людям».
Ну, вот, а вот для меня в этих словах еще один аспект, то, что ну, вот Христос – начало и конец, альфа и омега, вот Бог Троица, как бы, Бог же посылает в сердца Духа, да, Он производит в человеке вот это призволение к спасению, не без человека, для того, чтобы человек к нему же, к Богу и пришел. Вот как мы в литургии говорим, Христос, ты приносящий жертву и приносимый в жертву.
Да.
То есть все как бы от Христа жизнь исходит, чтобы к нему же вернуться. И мы вот можем в этом круговращении любви со Христом пребывать. Вот это вот как это дивно, когда это читаешь и в это вдумываешься, в том числе у апостола Павла.
Да, это некая такая антиномия, да. И, собственно, в принципе, вот тоже недавно мы рассуждали со студентами, вот есть некая тайна, потому что вот мы говорим «дух человеческий, дух Божий», а, собственно, где граница-то проходит между духом человеческим и духом Божьим, да? Потому что вот действительно вот эта молитва святителя Филарета «сам молись во мне». Да?
Да,
что значит сам молись во мне? Я же молюсь, как бы, как он может во мне молиться? А вот речь идет именно, вот, когда человек уже вот, погружается в эту духовную реальность, то там нету, видимо, какого-то вот, ну, ум перестает различать «я» и «не я», да, но с другой стороны и слияние не происходит.
Да, никакого вот. Буддизма тут нет,
да.
Растворения вот в некой личности, в безликом ничто. Вот тайна двоих.
Скорее, взаимопроникновение, такое слово есть у святителя, у преподобного Семенного Богослова, он говорит о том, что там, да, ну, в Царстве Небесном, святые взаимопроникают друг друга.
Да.
Вот это очень... Ну и понятно, что взаимопроникают Христа. Христос среди них находится.
Поэтому не переставая быть самим собой. Знаете, да. У Достоевского есть потрясающий образ на эту тему, что мы будем литься, не переставая сливаться друг с другом. Вот одновременно мы каждое лицо свое сохраняем, но взаимопроникаем друг с другом до неразличимости. Это вот рационально непостижимо, но вот антиномия, да. Именно вот парадокс, который нужно ухватывать как есть и как бы, превосходя рациональные категории, вот к нему духовным зрением восходить.
Да, именно так.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Может быть, в качестве такого эпилога просто тоже вспомним, что в послании к филиппийцам, именно в послании к филиппийцам, в 4 главе, в 13 стихе есть слова, которые мы часто цитируем, которые очень должны как-то нас ободрять и вдохновлять, когда апостол Павел говорит, 4 глава, 13 стих, «Все могу в укрепляющем меня Христе». Вот пусть это будет таким завершением нашего разговора. Спасибо огромное. Священник Дмитрий Борицкий, преподаватель Московской Духовной Академии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о послании апостола Павла к филиппийцам. Завтра в это же время в 8 вечера поговорим про послание к Ефесянам и Колоссянам, чем наш цикл и завершим. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо всем. Светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».